за лево дать и смотреть, вспомнившись службу и память. Святого апостола Филиппа, всех причастников, принятием святых Христовых тайн. Мы с вами сегодня в преддверии Рождественского поста. И поэтому мне хотелось бы сегодня слово сказать на Рождественский пост, некоторое благословение, каким образом нам его ныне совершать. Этот год мы, начиная с семинара осеннего, вводящего в церковный Новый год, мы начали разговор о совести, о страхе Божьем и о любви. Сегодняшний Евангелие, в котором Господь говорит об одной овце, потерявшейся из ста, и наконец найденной, и об одной драхме, которую, дорогая монета, которую потеряла хозяйка, и все сделала, чтобы найти. И овца нашлась, и драхма нашлась. Так и Церковь Христова, а в ней сам Господь наш. Каждый раз за время Рождественского поста тоже хочет найти эту самую овцу, одну из ста, кающихся. Даже если 99 праведных овец, казалось бы, им надо радоваться, вот они по естеству праведные. Но Господь и фарисеям, книжникам говорил, что я пришел грешников спасти. Потому что те возмущались, как то он среди грешников постоянно ходит, с грешниками постоянно за трапезой присутствует, с оборванцами, с грязными, с самым дном, казалось бы, общества. Вместо того, чтобы быть с нами, говорят фарисеи и книжники, вот мы праведники, вот мы все исполняем, вот мы хорошо. А Господь продолжает из раза в раз в разных обстоятельствах, событиях евангельского повествования об одном говорить. Грешник пришел спасти. И скорбит, и горюет, и плачет. В Гефсиманском саду перед крестными страданиями своими кровавыми слезами плачет о этих самых грешниках. Плачет, потому что не каются. И вот этим плачем, этими слезами, этими кровавыми слезами Господа, которыми он в Гефсиманском саду предваряет крест свой и предвидит чашу, в которой будут на протяжении всего остального времени до самого пришествия второго Христа износить в храмах. Он молился и плакал об этой самой чаше, которую сегодня мы с вами тоже вынесли из алтаря и кровью, которая налита была в эту чашу. Кровью, которую излил Господь, и ею наполнил своей кровью эту чашу. Мы с вами напоили тех, кто сегодня принял причастие. Об этой чаше, которая каждый год, каждый день износится из алтаря и преподается всем нам, жаждущим, желающим спасения, Господь молился, так и называется это молитва, моление чаш. Молился в Гефсиманском саду, прежде чем выйти на крестные страдания свои, на крест и смерть. Каждый раз, когда мы подступаем к чаше, нам надо помнить об этой молитве Господа. Молитва, исполненная кровавого пота. Это мера, которую Господь для нас и вместе с тем за нас приносит за те грехи наши, которые мы так беспечны, так запросто, как бы похоти, и постоянно в них пребывая, как в естестве, будто бы свое совершаю. Беспамятство человеческое, большинство из нас с вами православных, и подходе к чаше вообще не помнит Господа в Гефсиманском саду. В то же время мы все знаем о Господе, плачущем и молящемся в Гефсиманском саду кровавым потом. Но как-то у нас в сознании нашем это отдельно одно, это Гефсиманское моление Господа о чаше. Другое – это мы, отступающие к чаше и испивающие из нее. Но пусть сегодня каждый из нас с вами соединит эти два события, тогдашнее и наше сегодняшнее, и всегда, и каждый раз, когда открываются царские врата и износится чаша, и ты падаешь перед ней в земном поклоне, чтобы ты падал так же, как Господь. В Гефсиманском саду он на коленях молился в чаше, совершая поклоны с колен долу, простираясь вдоль земли и орошая эту землю кровавым потом своего моления о нас, за нас, за потерянных овец и за потерянную драхму, которую надо сейчас обрести. Восстановить это несчастное создание нас с вами в живой совести, в реальном, действительном, исполненном силой, страхе Божьем и в искренней, чистой, верной Господу своему любви, с которой ты будешь жить остаток лет своих на земле. Да потом, после смерти, иметь неосужденное восхождение в райские обители, оттуда уже на страшный суд, минуя сам страшный суд, ибо из райских обителей пройдут, минуя страшный суд, то есть вступая на страшный суд, но не слыша никакого осуждения Господня, и прямо будут припровождены страшными ангелами в врата Царства Небесного. И если даже мы не сподобимся такового вот спасительного совершения, а все время после смерти своей промаемся в ужасных муках ада, даже на страшном суде, когда будет весь ад выведен из ада и поставлен одни направо, другим налево, чтобы нам попасть на правую сторону, дабы время адских мук было бы временем, когда не мы с вами будем приносить покаяние, в аду не каются, в аду только кричат и плачут, от муки. В аду не молится и не просит у Господа помилования действенного, потому что просит, конечно же, кричат, вопят, но действенного помилования из ада не будет. Тогда каким же образом мы, попавшие уже в ад, уже определенные в исполнившемся первом частном суде Господнем, определенный уже в ад, откуда же мы вдруг из ада поднимемся в Царство Божие, на страшный суд, на правую сторону? Неужели за претерпенные муки? Да, отчасти за эти муки, но мы знаем, что великое множество народа из ада первый пойдет в гиену огненную, то есть на вечную смерть. А значит, на вечную муку. На муку. И при этом вечную никогда не восстанавливаемую, не спасаемую. Чем же тогда, если мы одинаково с ними в муках пребывая, чем же мы тогда вдруг можем, или на что мы можем надеяться после адских мук? Зайти на страшный суд и быть поставлены на правую сторону, то есть на сторону оправдания. Ничем другим, кроме как совершающуюся молитву с земли. Мы уже умерли. А на земле продолжает совершаться молитва. Но прежде всего совершается молитва самой церкви. Церковь постоянно на каждой литургии приносит свое моление за всех усопших. И, конечно же, это церковное приношение, которое Господь обещал, будет до скончания века совершаться. Протадовы не одолеют этого церковного приношения. То есть литургия никогда не прекратится. Хотя по пророчествам и по предупреждениям старцев и святых, и старцев, особенно 20 века, наступит время, когда в храмы нельзя будет ходить, потому что там не будет совершаться схождение Святого Духа и приложение даров. Хотя видимым образом церковь будет, служба будет совершаться вся великолепнейшим образом, профессионально исполняемая всеми, кто будет стоять и наполнять эти храмы бесчисленным количеством людей. Где же тогда эта служба или литургия будет, тем не менее, совершаться действительно? Господь сказал, что она будет совершаться. И до конца, то есть до второго пришествия Христова, даже во времена Антихристова, будет производиться литургическое служение. Будет совершаться кровь Господня. И будет какое-то число тех, которые перед чашей, упав сокрушенных, покаянных молитвах, почти ползком, а так будет устроено их сердце, простираясь вдоль земли, как это было у Господа, когда он молился в Гефсимании, будет подступать к чаше Христовой и испивать кровь до скончания века. Это будет совершаться. Это будет происходить. То есть будет совершаться молитва за всех, кто в аду. И за кого-то из них эта молитва, или кого-то из них эта молитва достигнет. И это приношение церкви, кровавое приношение церкви на каждой литургии будет принято Богом во искупление грехов, за каковые мы с вами в аду тоже будем предавать. Но вот к этой молитве еще прибавится еще одно третье. Это молитва тех, кто останется здесь живыми на земле. Кто же будет за нас, будучи живым, за нас усопших молиться? Те, которым мы нанесли ужасные обиды, они воздохнут, когда мы умрем. Обидчик умер, больше обид не будет. Они не будут молиться. Разве что, будучи христианами, они вдруг встрепенутся и начнут молиться. Но это уже их подвиг, это их уже спасение. Это не наши заслуги, слава. Может, те, которым мы не дали, когда они просили, они будут молиться за нас? Как? Откуда? Может, те, которые шли мимо нас и хотели, в общем-то, просто поздороваться с нами, а в ответ получили какую-нибудь оскорбительную реплику от нас? Да нет. Может быть, вообще те, которых мы совсем гнушались, удалялись, не замечали, не хотели вообще ни с кем с ними иметь никаких отношений. Может быть, они начнут вдруг молиться за нас. Сначала, пока мы живы, как за обидчиков, а потом, когда мы умрем, как за тех несчастных, которые в таком ужасном несчастном состоянии ушли в смерть. Может быть, и да. Но это, опять же, не наша заслуга, это их спасение. Тогда кто же будет за нас с вами молиться? Молиться искренне. Не за тех, которые обиды нанесли. Не за тех, которые не дали, не сделали, не исполнили. Не поучаствовали, не посочувствовали, не порадовались вместе. Не были в едином и единодушии, не были соревнительны. Много ли мы с вами сейчас, живя среди окружающих нас близких, обретаем таковых людей? Да, и даже среди тех, которые старше тебя, откуда ты знаешь, что не они старше тебя, раньше тебя уйдут, и ты будешь за них молиться. А ты младше, много, может быть, даже младше, раньше их уйдешь, и они будут молиться. Много ли таковых, которых ты обретаешь сегодня, как молитвенников за тебя? Как уже сегодня и сейчас радующихся одному тому, что ты появился из-за угла? Как тех, которые благодарны тебе за то, другое, третье? Как тех, которые будут памятовать и памятуют сегодня за твое участие в них, за твое соразделение их радости, за вместе с ними пребывание на пути спасения и соревничества в каких-то подвижнических действиях или же исполнениях церковных. Много ли таких сейчас у тебя вокруг тебя? А ведь это по естественной твоей расположенности к людям, потому что человеку свойственно естественно иметь расположение к тем, которые связаны с нами законом родства, или связаны с нами законами дружбы, или связаны с нами просто нашими расположениями, симпатиями к ним. Эти их молитвы, сколько будет весомо для Господа? Ну, весомо, в зависимости от их искренности, в зависимости от их верности, моления за нас. Но это, опять же, это их дело, а не наше. Их заслуга, а не наша. А вот те, которые для тебя вообще ничего не сделали, более того, те, которые тебе самому наносили обиды, те, которые тебе самому поперек пути стояли, они могут быть обретены тобой, как молитвенники. Если ты внимательно читаешь Евангелие, ты должен знать, их моление за тебя будет самым весомым и самым значимым для Господа. За тебя значит. Это то исполнение заповеди Божьей, в которой ты будешь любить бескорыстно, тех, которые ничем тебе в ответ дать не могут. И не обязаны тебя любить и тебе расположиться. Это любить тех, которые даже враги твои. Неприязненные к тебе люди. И ты их любишь. И эта любовь не просто какая-нибудь такая умозрительная. Вот я их люблю, они об этом даже не подозревают. И вовсе не какая-нибудь где-то душевная, в себе хранимая. Но это любовь. А любовь – это не есть чувство. Любовь – это деятельное движение воли. Любовь будет деятельна к ним. Они на себе реально переживут твое не только расположение, но твою деятельную любовь, в которой ты примешь участие в них деятельно. И тогда, когда ты умрешь, они вспомнят об этом. Как есть один рассказ из житий святых о неком человеке, которого все окружающие, там все в монастыре монахи, полагали самым таким худым среди монахов. Миряне полагали, что он вообще самый такой никчемный. Но когда человек этот умер, по необходимости, по обязанности собрались всех, кому должен был собраться на проводы его, но при этом к нему, к этому умершему, собралось невероятное множество больных, хромых, вечных, коллег со всей округи. И когда они начали говорить, за что они благодарны ему и просить Господа, чтобы он помиловал усопших, люди вдруг услышали бесчисленное множество совершенной помощи со стороны этого монаха, о которой никто не знал. Знал только тот, которому он помог. И вот теперь этот, кому помог он, стоял у гроба, плакал и вслух говорил, что ты мне вот в то несчастное время, в какой-то момент мой, пришел, подал, утешил, принял участие, посидел со мной, побыл. Ты, теперь тебя нет. Из этих воплей люди начали вдруг слышать, что великое множество благодеяний было совершено этим человеком. Эти благодарные вопли совсем, казалось бы, никчемных людей являются самой дорогой ценой в молениях и самыми дорогими молениями у Господа за усопшего человека. Вот и попробуй подумай и посмотри, взвесь, много ли ты таковых сейчас обрел. Поэтому ты можешь не помнить, потому что искреннее участие в ком-либо не запоминает этих участий, не делает на палочке засечь, вот этому еще одному помог, еще другому помог. Не делает этого памятования. Помог и забыл. Но просто посмотри не на количество таковых людей, а просто есть ли в тебе это настроение так помогать? Есть ли в тебе это такое расположение так участвовать? И проверь его. Действительно, если оно есть, то если оно есть вот ко всем таким разово нуждающимся, и ты про них забыл, то очевидно, что это настроение тебе свойственное, оно непременно будет проявляться и к тем, которые всегда с тобой. Мало того, которые вообще по жизни повязаны жить и быть вместе с тобой. Узами ли брак, узами дружбы, либо узами совместного труда, сотрудничества. Или же узами приходского сослужения, общинных братолюбия. Естественно, что если ты помогаешь незаметно, совсем не на, невидным людям, даже не помнишь об этом, то ты так устроенный, естественно, будешь и всем остальным, кто рядом с тобой, кто связан с тобой какими-то продолжительными узами, будешь к ним тоже такой же. Не может так быть, чтобы ты ко всем близким твоим или же связанным разными узами в этой любви вообще не был бы рыкающий, злой, обиды наносящий, а к тем был такой вот весь из себя. Такое лукавство, такое лицемерие Богом тоже не будет принято, если ты даже и таков. По правую сторону, после адских мук, на страшном суде будут поставлены те, которые одинаково устроены и к тем, и к другим, и к дальним, и к близким. Вот в этом-то нам и помогает дарование нашей любви, о котором мы заговорили на осеннем семинаре. Это естественное жизненное призвание любви, из которых, собственно, и состоит наша душа. Призвание любви. А чтобы они были живы, Бог вложил охранителя живости, жизненности этих призваний. Положил нам совесть. И если она живая, то она будет непременно побуждать твою любовь. Она непременно будет ее горячить. Она непременно будет ее расцеплять. Она непременно будет, совесть будет напаять, обессиливающую твою любовь. А чтобы и совесть не подвела, после изгнания из рая Господь благословил положить в сердце наше память о том, какими мы были в Адаме и Еве в отношении к Господу. До грехопадения Адам и Ева были всегда в божественной любви к ним и в пребывании в этой любви. Это пребывание в любви, как детей в любви родителей, как супругов в любви друг друга, было у Адама и Евы в любви Божией. И память этой любви, потому что после падения, эта непрерывность этого пребывания, она была прекращена и затмилась пропастью тьмы. Но память осталась, эта память и есть, собственно, страх Божий. Это памятование о божественной любви к тебе. И это памятование, этот страх Божий является хранителем совести. Совесть – хранителем любви, а любовь – совершителем всех заповедей и твоего собственного спасения. Так вот, рождественский пост сейчас начинается. Пусть он и будет для нас с вами еще раз восстановлением любви ко всем, начиная с близких, затем с ближних, которые всегда с тобой рядом, затем к тем, которые один раз в твоей жизни могут появиться, но в каком-нибудь таком ужасном состоянии, но нуждаясь. А чтобы эта любовь, она была живая, храни совесть свою, разгревай ее. Будь внимателен к ней, к ее глазу, памятуя, о чем речет Господь в совести твоей тебе. Господь речет в совести твоей тебе. О чем? Речет, значит, дает силу. Речет, значит, дает образ. А это будет всегда, ты увидишь, это будет образ любви. А чтобы и совесть не угасла, или поврежденная, или поврачённая совесть, все-таки посвящалась бы каким-то светом, светом божественным, выращивая в себе страх Божий. И страхом Божиим совершая всю свою жизнь. А значит, памятуя о том, что было в раю до грехопадения, о том, что стало сейчас с нами, со всеми живущими на земле, и о том, что предстоит теперь на страшном суде и после страшного суда в Царстве Небесном для нас. Это памятование, оно начало твоей духовной ревности, которая страхом Божьим побуждается. И эту духовную ревность от страха Божьего исполняй, совершаемо. Иди и двигайся рождественским постом к Рождеству Господнему, чтобы тебе вместе с ним, с новорожденным Господом, быть тоже новорожденным, родившимся. В том, что в тебе есть, но ты то утратил. В том, что тебе было с рождения, с утробы матери, но теперь, но так, в ходе жизни заснул. Теперь оно пробудилось, теперь оно проявилось, теперь оно ожило. И ты Рождество Господне будешь встречать тоже рожденным, просвещенным, осветленным, очищенным, кто добрым Божьим, чтобы Бог дал твое естество. Ну, а чтобы над этим было конкретно, что делать, как-то конкретно было бы и себя испытывать, идешь ли ты по этому пути пробуждения в себе и поддержания в себе любви, совести и страха Божьего. Вот тебе правила Трипатри. Мы уже много над ними трудимся, но, к сожалению, они так, когда мы вспомним о них, поговорим о них, мы трудимся неделю-две, потом забываем и 2-3 месяца не вспоминаем, пока кто-нибудь опять нам не напомнит о них. Ну вот рождественский пост, а тем более потом великий, он для того, чтобы нам трудиться. Жить подвижнически, значит, в трудах для своего спасения. И пусть и совесть, и страх Божий, и любовь в нас подвигаются действиями Трипатри. Если ты помнишь эти 9 позиций Трипатри, то вот тебе, пожалуйста, 3 вертикали. 3 по 3 вертикали. Первая вертикаль – исполняется совестью. Это значит не объясняйся. Это значит уступай. Это значит утеши. Совесть будет подвигать твои эти 3 действия. А если эти действия тебе трудно сознанием своим привести в движение, не объясняйся, уступай. И утешай, то прислушайся к совести, она тебе придаст силу. Вторая вертикаль. Помни, не привлекайся, отдай и сделай за другого. Хотя это его обязанность, хотя это вроде бы ты на него полагаешь и от него ждешь, а он не делает. Сделай за него. Это велит тебе страх Божий. Поэтому страхом Божьим не привлекайся. Страхом Божьим отдавай, чтобы не требовалось отдать. Страхом Божьим делай за другого, чтобы не пришлось делать. Страхом Божьим не привлекайся, отдавай, делай за другого. И тогда 3-я вертикаль, 3-я, будет совершаться твоей любовью. От любви, не укоряй никого. От любви прощай всякого. И от любви люби всякого. Какую можешь любовь? Ибо 3-я колонка вся исполняется любовью. Не пререкайся, прощай и люби. Все просто. Делать только бы. Все ясно. Иметь бы только совесть, движущую 3-ю вертикаль. Страх Божий, движущую 2-ю вертикаль, и любовь, движущую 3-ю вертикаль, 3. Вот твои труды Великого Поста. Не забывай, что все это ради постоянного памятования и всеманского моления Господа кровавым потом о чаше, которую каждый раз на литургии видим износимую из алтаря, и которой мы, крови, из которой мы причащаемся. Аминь.